говорит Радио Свобода. Ровно 15 лет назад более 130 заложников погибли при штурме театрального центра на Дубровке в Москве.
Власти не хотят отвечать за то безобразие, которое было вместо операции по спасению заложников. Авторитет России был превыше, чем наша жизнь.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности оценивает личное состояние Владимира Путина приблизительно в 24 миллиарда долларов.
Путин может всегда показывать карманы и говорить, что смотрите, карманы-то пустые, у меня ничего нет. Но объяснить тогда нам, а кому принадлежит? На самом деле вот эти активы.
Угрожает ли Петербургу дефицит хлеба?
Локально, на 10 минут, на день, на 2, может случиться все, что угодно. Может кончиться вода и исчезнуть электричество во всей стране.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 26 октября. Итак, ровно 15 лет назад, 26 октября 2002 года, российские власти прервали переговоры с боевиками, захватившими театральный центр на Дубровке в Москве, и начали штурм здания. Террористы, требовавшие вывода российских войск из Чечни, удерживали в заложниках около 1000 человек – артистов, персонал центра и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Рано утром 26 октября в зал был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. По официальным данным, погибли не менее 130 заложников. По данным общественной организации «Норд-Ост», 174 человека были убиты, более 700 пострадали, все террористы также были убиты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Бывшие заложники и родственники тех, кто погиб при штурме, убеждены, что ответственность за многочисленные жертвы лежит не только на террористах, но и на российских властях. Родные погибших до сих пор не получили внятных ответов от властей. От какого именно газа погибли их близкие? Что еще могло быть причиной гибели заложников? Как террористы привезли оружие в Москву и захватили Дом культуры? Сколько их было на самом деле? И почему участников штурма награждали тайно? Светлана Губарева, которая живет в Казахстане, потеряла в Норд-Осте 13-летнюю дочь Сашу и жениха гражданина США Сэнди Букера. 23 октября 2002 года они с дочерью получили американские визы и собирались в Оклахому. Решив отпраздновать радостное событие, они пошли на мюзикл. С тех пор жизнь Светланы перевернулась. Но она пытается объяснить, что заставляет ее год от года рассказывать свою историю, встречаться с родными других погибших и вообще жить дальше.
На похоронах Саши я решила, что я стала жить для того, чтобы рассказывать. Рассказывать о том, что случилось, для того, чтобы это не повторилось. То есть, на самом деле, то, что я сейчас делаю, я делаю не для своего ребенка. Я это делаю для ваших детей, которые сейчас живы, и дай бог, чтобы они были живы. Саша, на самом деле, вот этот ребенок, которого раздавили в автобусе, она оказалась в падике, который пришел в первую градскую больницу, и в этом падике было 32 человека, ну, больше 30, да, еще точно не помню, и на дне этой кучи была Саша. Ей было всего 13 лет, и остальные 30 человек были взрослые люди.
Ответы на какие вопросы вы до сих пор не получили, и родственники других погибших не получили? Что вы хотели бы знать о том, что случилось, и почему вам, как вам кажется, до сих пор не отвечают на эти вопросы?
Ну, это стало такой же тайной в России, как тайна убийства Кеннеди в Америке. Власти не хотят отвечать за то безобразие, которое было вместо операции по спасению заложников. Я некомпетентна для того, чтобы оценивать грамотно штурм, но то, что касается спасательной операции, это видели все. Это нельзя назвать спасательной операцией, это было безобразие. И за это безобразие ответственные лица должны нести ответственность. Каждый должен отвечать за то, что он сделал или не сделал.
Как вам кажется, почему вообще было принято вот такое решение о штурме, о том, что нужно применять вот этот газ?
Она это хорошо ответил следователь Кольчук, который в своем постановлении написал: авторитет России был превыше, чем наша жизнь.
Что вы можете сказать вообще, в принципе, о юридической стороне вопроса? Что там со следствием? Все ли виновные, как вам кажется, найдены, наказаны?
Вы знаете, Европейский суд признал нарушение наших прав том числе и за счет того, что не было проведено квалифицированного, грамотного, полного расследования. Ситуация ничуть не изменилась. По-прежнему нет вопросов ни на один из поставленных вопросов. По-прежнему те несоответствия в материалах дела уголовного, они не устранены, они так и остаются. Вот часто очень слышно, читаю в прессе, что родственники погибших установили, что погибших было 174. Это не мы установили, это противоречие материалов уголовного дела. Мы просто сложили цифры.
Есть ли вот у вас какая-то вера в то, что это дело будет как следует расследовано, и все виновные понесут наказание вот при этой власти? Как вам кажется?
Я верю, что ответят, но вопрос в том, доживу ли я до этого.
А как вам живется?
А мне не живется, я доживаю. То есть жизнь разделилась на до и после. Тело живет, а душа нет.
Это была Светлана Губарева. Дмитрий Миловидов, потерявший в теракте 14-летнюю дочь Нину, все эти годы активно борется за восстановление справедливости и ищет ответы на вопросы, кто же действительно виновен в гибели людей.
Необходимость дать ответ своим детям, то у нас за государство, которое просто не смогло спасти наших близких. Или это чудовище людоедского плана и потараканище, которое съело жизни наших близких ради чисто политической амбиции. То есть незнакомые люди порой подходили на кладбище и, видя дату на доске, спрашивали, а кто это, а что это? Когда узнавали, что это Норд-Ост, говорили, сейчас не старое время, вы должны разобраться. Иначе как нам растить наших детей, как там жить в этом государстве? Как простые граждане, мы не можем заставить судебную машину работать. Но опять же, как граждане, с большой буквы, мы заставлять обязаны.
15 лет – это очередной трагичный повод подвести бы итоги. Вот на какие вопросы вы, как родные погибших, не получили ответа от государства, от власти?
Ну, за 15 лет многое изменилось. Это отношение к властей к нам. Мы дали им понять, что с нами придется разговаривать. Посмотрите, если на первую годовщину они собирались отдельно, за час до нашего мероприятия, стояли к нам, простите, за дами обратившись, то велели пел Кобзон, то велели врал Рошаль, а на нас никакого внимания не обращали. То теперь они стоят рядом с нами. Почему? Во-первых, и из-за человечности. Тут надо отдать должное покойной госпоже Швецовой, которая много сделала для помощи потерпевшим. И из-за маленькой фразы материала дела. По 19 часов экипаж патрульно-постовой службы, называются фамилии, убыл с дежурства от Дворца культуры для разгона несанкционированной уличной торговли у метро «Кузьмин». В аббревиатуре этой патрульной службы присутствуют две буквы «ММ» – муниципальная милиция. То есть ответственность не снимается из городских властей. За эти 15 лет нам удалось получить доступ к материалам дела. Но довольно окольным путем это было сделано через Европейский суд по правам человека. В то же время не получены ответы на многие вопросы.
Дело не закрыто ведь до сих пор.
Дело приостановлено. Из него периодически выделяются отдельные дела. Происходит возобновление процесса на 1-2 месяца, после чего дело вновь приостанавливают. Недавно прошел суд над неким Закаевым. Властями он был представлен как организатор теракта. Но, в принципе, еще с 2004 года мы знали о его истинной роли и никаких иллюзий по поводу данного процесса не питали. Но мы выполнили свой гражданский долг, потерпевшие ходили на процесс, давали показания, представляли ходатайства, которые судом не были приняты. То есть ходатайства были такие, как исследование материалов у спецслужб, что это было за спецсредство, проходило ли оно испытание, почему так много жертв при его применении, имеется ли специфический антидот к нему, какие меры были приняты для минимизации количества жертв. Такие вопросы задавал и Европейский суд по правам человека. Российское правительство отвечать на эти вопросы не стало, но Европейский суд особо не настаивал, не рискуя потерять взнос России в общий фонд Содружества Европы. Мы уже фактически получили ответы на эти вопросы, и сейчас 21 век. Беда коснулась людей грамотных, порой с не одним образованием. Люди умеют находить информацию. Естественно, эти ответы получены. Просто власти сами рождают сами себе очень большие проблемы. Карфентанил, который предположительно был одним из компонентов приобъединенного спецсредства, только пару лет назад был включен в список опасных наркотических веществ. Системно он применяется, как правило, исключительно только ветеринарами для усыпления крупных животных. То, что рассчитать дозу на человека, практически невозможно.
Это был один из руководителей общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. По информации организации, многие бывшие заложники стали инвалидами. После взаимодействия с ядовитым газом у людей нарушилось кровообращение, функции дыхания. 12 человек полностью оглохли. У многих сильно упало зрение. Заложникам ставят диагноз «пропадание памяти». Многие родственники погибших считают, что власти не обеспечили освобожденным людям своевременной квалифицированной медицинской помощи. В результате одной из основных причин большого числа погибших явились неверно организованные вынос и эвакуация спящих заложников, при котором из-за неправильного положения с наклоном тела и головы вперед или назад у них были перекрыты дыхательные пути, что вызывало асфиксию. Живых и мертвых заложников складывали штабелями на асфальт перед зданием театрального центра, потом всех грузили в автобусы и рафики. Несмотря на то, что у многих пострадавших в результате газовой атаки начались рвотные позывы, людей выносили и укладывали на спину. В автобусе заложников сажали с запрокинутой назад головой, из-за этого люди захлебывались рвотными массами и умирали. Журналист Ольга Черняк, пришедшая 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост» со своим мужем, первой сообщила о том, что центр на Дубровке захватили террористы. Им с мужем повезло, врачи смогли спасти их жизни, но еще долго Ольга не могла прийти в себя. Во всех подозревала террористов, всегда искала запасные выходы, боялась толпы.
15 лет прошло. Прошло не просто так. Это трудно все вспоминать. Но я благодарна, во-первых, тому, что я выжила. Скорблю по тем, которые погибли. Благодарна своим друзьям, которые мне словами ахал-охал и смотрел телевизор, где показывали эти страшные кадры, как нас оттуда извлекали и так далее. А те, которые сидели с моими родителями, держали за руку, спасали мою собаку, делали все то необходимое, что было нужно конкретно нам, нашей семье. Я также благодарна тем, которые искали меня, моего мужа по всем отделениям, по всем больницам, по моргам в том числе. Это была тяжелая, нелегкая работа, но которую нужно было сделать. Меня нашли довольно быстро, потому что я была в коме, и спустя, наверное, 3 часа пришла в себя. Я благодарна тем людям, которые дали мне телефон прям в больнице, чтобы я набрала своим родным и сказала одно простое слово: «Я жива». Также благодарна тем людям, которые просто по описаниям моего мужа нашли его в очень критическом состоянии. Он лежал в коме на проводах в Склифосовского. Я просто благодарна тому врачу, который, зная моих друзей, которые звонили по всем возможным местам, чтобы что-то узнать, как-то нас найти. Благодарна тому врачу, который подошел и по описаниям просто узнал моего мужа, который был без сознания. Без сознания он был несколько суток, что ли, еле-еле он, его оттуда выковырили с того света, как говорится. Я благодарна еще тем людям, которые нас лечили, помогали всем, чем только можно, и это было явно, что это было искренне. Люди относятся к терактам именно глубоко и осознанно, именно тогда, когда они, либо их родные через это прошли, либо удачно, либо совсем неудачно. Сейчас много говорится о том, что мы платим налоги, а поэтому как бы вы нас тут обеспечите там безопасностью и так далее и тому подобное. Я тоже могу присоединиться к этим словам, но я считаю, что если мы будем повнимательнее относиться к тому, что происходит в нашем городе, на наших улицах, в наших подъездах, что если мы видим каких-то незнакомых людей, то я считаю, что граждане могут сообщить в правоохранительные органы и даже, в общем, должны это сделать. И тогда, возможно, мы предотвратим очередной, не дай бог, взрыв метро или жилого дома или еще что-то такое. Или, может быть, кто-то подозрительный там покупает машину или еще что-то.
Вы стали более подозрительным после теракта вот этого?
Я стала более внимательной. Я в течение полугода, наверное, вообще не смотрела телевизор, вообще не смотрела, только какие-то передачи про животных. А потом, когда я стала выходить в люди, да, там, в музей или там в метро куда-то ехала, где большое скопление людей, Я стала смотреть все-таки, где запасные выходы и вообще как можно отсюда выбраться, но это вот лично мое.
Это была Ольга Черняк. В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства гибели 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении лиц, ответственных за штурм театрального центра. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
26 октября 2002 года в эфир «Радио «Свобода» вышел специальный выпуск программы «Лицом к событию», посвященный последствиям захвата театрального центра на Дубровке. Моя коллега Мелани Бачина опрашивала тогда политиков и журналистов, пытавшихся вести переговоры об условиях освобождения заложников. Речь в первую очередь шла о том, были ли исчерпаны все возможности, чтобы избежать штурма и гибели людей.
В течение двух последних суток с террористами пытались вести переговоры российские политики. Среди них был и лидер СПС Борис Немцов.
Последняя связь у меня была с одним из этих самых террористов. Последний как бы разговор с ним был уже вечером, где-то в районе 11. Он был очень жесткий. Дело в том, что, так уж скажу откровенно, мы с ним договорились, что если в Чечне не будет зачисток, если будет покой и мир, а именно так вчера и было, конечно, я понимаю, что это не Вена, не Лондон, да, Чечня у нас особое место, но все-таки вчера день прошел относительно спокойно, и мы с ним договорились, что если так случится, то они освободят учеников 9 класса одной из московских школ, которые там были почти в полном составе, со своей учительницей. Ну, такая была с ним договоренность, да? Алло.
Да-да, мы слушаем.
Но он мне сказал, нет, у нас вы арестовали там двоюродного брата Бараева, мы так не договаривались. Я говорю, нет, мы не договаривались, что зачисток не будет. Что зачисток не будет, и что не будет бомбежек, и что не будет бессмысленных жертв. А то, что будут арестовывать двоюродного брата Бараева или не будут его арестовывать, об этом мы не договаривались. Разговор был очень жестким, я не хочу его детали пересказывать, там было много всего сказано. Но главное, что он вдруг заявил, что с нами вообще не о чем вести разговор, мы тут пешки, звоните Басаеву и с ним обо всем разговариваете. Вот и все. Ну, я ему сказал, знаешь, мы же все-таки должны отвечать за свои слова, но тем не менее, ни на какие уступки они и не хотели идти. И в конце концов я ему сказал, что так не получится, и надо уметь держать слово, но, по всей видимости, он был на это не способен, так же, как и все они.
Это был лидер СПС Борис Немцов. Своими впечатлениями о событиях последней ночи в театральном центре на Дубровке также делится депутат Госдумы Сергей Юшенков.
Оценки будут, наверное, после того, как все будет известно и все ясно, но один можно уже сделать вывод. Собственно говоря, этот вывод стар как мир. Нельзя, даже если вы ставите благородные цели, использовать такие подлые методы и приемы. Они превращают цель в свою противоположность. Понятно, что эти террористы фактически сужают базу партии мира, как внутри нашей страны, так и в Чечне. И все же я надеюсь, что здравый рассудок возьмет верх, и что высшее руководство страны на волне ненависти к террористам и одобрения действий властей не станет снова использовать привычный штамп «война до конца, до победы, всех уничтожить» и прочее. Все равно все войны заканчиваются за столом переговоров.
Это был депутат Госдумы Сергей Юшенков. Журналист Анна Политковская была в числе тех, кто вел переговоры с террористами в последний день перед штурмом. Вот как она вспоминает события того дня.
К сожалению, я знаю только то, что я видела своими глазами. Переговоры, вот, которые, если можно так назвать переговорами, то, что я делала, контакты, скажем так, это были контакты о том, что вы хотите в обмен на что. Что вы хотите за то, чтобы детей покормили, возможно ли принести йогурт, когда принести воду, условия принесения воды и так далее и тому подобное. Просьбы поговорить с заложниками, просьбы с ними контактировать. Вот это все.
С террористами пытались разговаривать и многие российские политики, но вот они затребовали и вас в том числе. А насколько сложно было вот психологически, я имею в виду людям, которые приходили туда, общаться с ними и как-то, вот я имею в виду ваши личные ощущения и впечатления от того, как это все происходило?
Я не знаю о других, мне было очень сложно, потому что, значит, ответственность слова была, я ее ощущала очень высокой, что я буду говорить, и тон, которым я буду говорить и просить, от этого зависит жизнь людей, да, и вот это, конечно, мне было очень сложно, потому что я, конечно, никакой не профессиональный там переговорщик, и даже не психолог, и не психотерапевт, но мне, вот это надо мной давлело, и я очень боялась чем-то навредить, вот скажем так.
Анна, скажите, а вот теперь вы можете рассказать о том, как вы лично вы относитесь к тому, что произошло прошлой ночью, я имею в виду о штурме, насколько это было неизбежно или все-таки можно было как-то договариваться? Я имею в виду ваши личные, опять же, ощущения.
Ну, я абсолютно уверена, что был шанс договориться. Вот это я считаю так, да? Потому что говорили боевики, что они требовали, как они себя вели, да? Мне казалось, что можно выторговать. И только надо приложить очень много стараний к этому. Были варианты. Но я абсолютно уверена, что на случай непредвиденного развития событий спецслужбы обязаны были готовить штурм. Да? То есть, если бы они это не готовили, это было непонятно, за что они деньги получают, да, зарплату. Вот. Но мне казалось, что не исчерпаны были все возможности этой ночи для выведения заложников.
Это была журналист Анна Политковская.
Это был фрагмент специального выпуска программы «Лицом к событию», вышедшего в эфир «Радио Свобода» 26 октября 2002 года, через несколько часов после штурма театрального центра на Дубровке в Москве. Мелани Бачина беседовала с Борисом Немцовым, Сергеем Юшенковым и Анной Политковской. Все трое позже стали жертвами политических убийств. Сергей Юшенков погиб в 2003 году, Анна Политковская в 2006, Борис Немцов в 2015. Депутат Государственной Думы России Иосиф Кобзон стал сегодня единственным представителем власти, посетившим траурные мероприятия у театрального центра на Дубровке. День памяти жертв терроризма отмечается 3 сентября. В этот день мы вспоминаем и чтим память тех, кто трагически погиб в результате этого бесчеловечного акта. График президента в эти дни каких-то специальных мероприятий в связи с годовщиной Норд-Оста не предусматривает. Так объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отсутствие президента на сегодняшнем траурном митинге. Мой коллега Мумин Шакиров попросил Иосифа Кобзона объяснить, почему на митинг не пришли его коллеги-депутаты.
Как вы объясняете, что никто из руководителей города и страны сюда не пришел? 15
лет? Я хотел, чтобы вы это объяснили.
У вас есть этому объяснение? Вы же все-таки вы с ними чаще общаетесь.
Каждый раз об этом говорю. Вот. И сожалею. Вместе с вами сожалею. Потому что мы отмечаем День Парижской коммуны. Мы отмечаем День Бастилии и не хотим отмечать день нашей национальной трагедии. И даже не приходим в памятный день поклониться. Я это говорю с упреком для всех тех, кто нас слышит с вами. Вместе с вами.
Простите, депутаты из «Единой России», члены фракции, которой вы принадлежите, вы могли их как-то сюда пригласить или напомнить им, что есть такая трагедия? Как они остались равнодушными к вашим словам?
У нас сейчас, это я сбежал, а у нас сейчас идет пленарное заседание сегодня. И все депутаты находятся в зале. Но я сказал своему руководителю фракции о том, что для меня это день святой, и поэтому, как бы вы мне ни говорили остаться, я пошел на Дубровку. Поэтому обидно и стыдно. Но это не в моих силах.
Говорил депутат Государственной Думы России Иосиф Кобзон. Вопросы ему задавал мой коллега Мумин Шакиров, который сегодня на волнах Радио Свобода проведет программу «Грани времени», посвященную 15-й годовщине штурма театрального центра на Дубровке в Москве. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. По делу седьмой студии задержанный директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Об этом в Фейсбуке сообщила глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. По данным газеты «Известия», Апфельбаум задержали после допроса в Следственном комитете. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым седьмая студия получила государственный контракт на 214 миллионов рублей. Это произошло в 2011 году, когда Апфельбаум работала в Департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества при Министерстве культуры России. Телеканал РЕН-ТВ сообщает, что следователи считают Апфельбаум виновной в превышении должностных полномочий и халатности. Россия стала первой страной по количеству граждан, примкнувших к террористической группировке «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Это следует из исследования, подготовленного американской консалтинговой группой «Soufan Center». По данным экспертов группы, сейчас на стороне джихадистов воюют почти 3500 россиян. На втором месте Саудовская Аравия, за ней следует Иордания. Также к так называемому «Исламскому государству» примкнуло большое количество граждан Туниса и Франции. Эксперты отмечают, что в последнее время приток иностранных наемников в ряды исламистов почти прекратился, но существует опасность, что некоторые из них вернутся на родину и начнут совершать теракты. В исследовании говорится, что в Россию вернулись 400 воевавших исламистов, в Саудовскую Аравию 760, а во Францию около 270. Красноярский краевой суд признал экстремистской организацией и запретил деятельность в России движение «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. Движение «Артподготовка» было создано Мальцевым в 2011 году. Его целью он называл проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года. Наиболее популярный лозунг активистов «Артподготовки» — «Не ждем, а готовимся». В июле Мальцев уехал из России. Вскоре после этого стало известно, что на него заведены уголовные дела о призывах к сепаратизму и о создании экстремистского сообщества. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Суммарное состояние людей, входящих в так называемый «личный круг» президента России Владимира Путина, составляет порядка 24 миллиардов долларов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. Владимир Путин любит похвастать собственной скромностью. «Миллиарды в гроб не положишь», — сказал он однажды, комментируя слухи о своем баснословном состоянии. По мнению авторов расследования, это лукавство. Российский президент предпочитает записывать свои активы на так называемых номинальщиков, людей, которые порой сами не знают, какими богатствами располагают зарегистрированные на их имя компании. Двое таких номинальщиков, которых еще часто называют кошельками Путина, это виолончелист Сергей Ралдугин и друг детства Путина Петр Колбин. Они хорошо известны авторам многочисленных расследований об активах российского президента и его ближайшего окружения. В новом расследовании отдельная роль отведена еще одному такому человеку — Михаилу Шеломову, сыну двоюродной сестры Путина Любови Шеломовой. Авторы доклада также включили в так называемый «личный круг» российского лидера, других его родственников и крупных бизнесменов, которых в средствах массовой информации неоднократно называли «друзьями Путина». В список, в частности, вошли Николай и Юрий Шамаловы, Игорь Роман и Михаил Путин, а также Борис и Аркадий Ротенберги. В расследовании подчеркивается, что наиболее успешные бизнесы предпринимателей из личного круга связаны с крупными государственными предприятиями, в том числе нефтегазовыми. О работе над расследованием в интервью моему коллеге Марку Крутову рассказывает один из его авторов, журналист «Новой газеты» и региональный директор Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Роман Шлейнов.
Как долго шла работа над этим расследованием, и содержит ли оно какие-то новые факты об активах ближайшего окружения Владимира Путина, или это некое подведение итогов, что называется, собирание воедино ранее найденных сведений?
Ну, то, что мы, собственно, с начала года нашли, да, там есть некоторые новые моменты. Первое — это то, что господин Шеломов, это дальний родственник Путина, так нарастил свои активы существенно. Этим «Новая газета» занималась с начала года. Публикация в «Новой газете» есть уже вышло, сейчас мы перевели, и вот сделали для того, чтобы наши иностранные читатели поняли, о чем мы говорим, сделали подробнее схему этого круга Путина. Ну и еще о некоторых людях из круга Путина там появилась дополнительная информация, да, и мы ее тоже туда включили, в это большое описание. Что нового стало известно о дальнем родственнике Владимира Владимировича Путина, Михаиле Шеломове, это то, что мы, почему мы, собственно, обратили на него внимание, то, что вот под Санкт-Петербургом с начала года, собственно, началось большое строительство гоночной трассы, которая, может быть, усовершенствована до Формулы-1. Спроектировал ее известный немецкий архитектор Формулы-1 господин Пилике. Эта трасса не дешевая, она обойдется, как вот у нас писала деловая пресса, порядка 11 миллиардов. И мы выяснили, что, видимо, этой трассой занимается такая компания «Город-Драйв» российская. Стали смотреть, кому она принадлежит, выяснилось, что половина этого проекта принадлежит, собственно, фирме Михаила Шеломова, дальнего родственника Путина. Совладельцами там являются известные люди, один из крупнейших подрядчиков РЖД. Сейчас строительная компания, собственно, сейчас там и ворошит это поле, готовит его для гоночной трассы господин Васильев. Он от РЖД получает контракты на миллиарды долларов. В прошлом он является охотничьим партнером друга Путина, господина Якунина, который теперь уже не является главой РЖД, его не так давно отправили в отставку. Другим совладельцем проекта является компания, связанная с господином Ковальчуком. Это тоже ближайший человек из окружения Путина, совладелец Банка России. И вот мы посмотрели, почему-то половина в проекте у господина Шеломова. Господин Шеломов, мы уже очень давно об этом знаем, был на недавнего времени, по крайней мере, был всего лишь главным специалистом в петербургском офисе Совкомфлота. Там есть такая компания, дочерняя государственная компания Совкомфлот, Совкомфлот Арктика. Так вот, он там работал. Я дозвонился до него по его офисному телефону, у него нет секретаря. Он вежливый человек, хорошо отвечает на вопросы, несколько стесняется говорить с журналистами, поскольку фигура не публичная. И, собственно, из разговора я понял, что он не совсем все знает о тех проектах, в которых участвует геофирма. Что, в принципе, удивительно, поскольку если человек владеет компанией, занимается бизнесом, он, наверное, знает, во что инвестирует его компания, чем она владеет, чем она занимается. Но вот из разговора я понял, что, видимо, господин Шеломов не совсем в курсе, что происходит. Для начала он вообще меня спросил, а почему вы мне звоните? Мне пришлось объяснять ему, что вот ваша компания владеет половиной, видимо, такого проекта. Он сказал, да, но я об этом знаю не больше, чем вы. Я слышал об этом что-то, слышал, но не больше. Да, если бы он смог объяснить, я бы понял, что он этим занимается. Но тот человек объяснить это не совсем может. Видимо, это не совсем те проекты, которые ему на самом деле принадлежат. Тем не менее, мы увидели, что на нем достаточно много активов, на этом человеке, на его компаниях. Там активов более чем на полмиллиарда долларов. Да, мы насчитали. Это доля в страховщике «Газпрома», «Сагаз», доля в самом Банке России, друзей Владимира Путина, доля в «Сагаз» недвижимости компании, да, и еще компания, которую он получил от Ротенбергов, это еще одни друзья Путина, имеющие крупные контракты с «Газпромом», которая Шеломову досталась с активами больше 300 миллионов долларов. И у нас, конечно, возникает вопрос, что это такое? Почему человеку дают такие прекрасные возможности? Как это все оказывается у него в руках? Он не может на эти вопросы ответить, да, он предпочитает это все не комментировать. Наши запросы в Банк России, в Банк Ротенбергов, там тоже ничего не желают отвечать и объяснять по этому поводу. «Сагаз» мы спрашивали, «Сагаз» тоже ничего нам не отвечали. Тем не менее, ситуация нуждается в каком-то пояснении, поскольку если человек главный специалист, работает в должности главного специалиста, он не олигарх, ведет скромный образ жизни, кому принадлежат все эти суммы, кому принадлежат все эти активы на самом деле. Есть еще два человека в окружении Владимира Путина, которые тоже не являются крупными предпринимателями, но являются владельцами больших состояний или через них проходят достаточно большие суммы. Один человек – это господин Петр Колбин. Телеканал «Дождь» выяснил не так давно, что это друг детства Владимира Путина, а мы в свое время выяснили, что он был третьим владельцем, имел 10% компании «Гумова», знаменитой, да, которая торговала примерно третью российской нефти и нефтепродуктов в прошлом, и совладельцем некоторых других компаний интересных, от которых он получал достаточно большие прибыли. У него официальное состояние, он входит в список Forbes с полмиллиардами долларов, но тем не менее, когда мы дозванивались до него, я на тот момент работал в газете «Ведомости», дозвонился до господина Колбина, он сказал, я не такой уж не крупный, вас ввели в заблуждение, я не крупный, не бизнесмен. Это его прямая цитата. Как же это понимать? Человек не является бизнесменом. По свидетельству у друзей ведет скромный образ жизни, вовсе не роскошный, никаких яхт, дорогих автомобилей, ничего у него такого нет. Он обычный человек, в прошлом работавший мясником, а вот на нем числится такой актив. И ему даются возможность получать акции и продавать их за баснословные деньги. Вопрос, что это такое? Как это это возможно. Кому на самом деле принадлежат эти деньги? И третий человек известный, да, который отметился в панамских файлах, это Сергей Ералдугин, музыкант, тоже давний друг Владимира Путина, крестный отец его дочери, который тоже всегда говорил, что не является предпринимателем. Наши корреспонденты «Новой газеты» были свидетелями того, как он объяснял, что он далек от финансов и вообще от бизнеса. Да, вот меня даже взяли старое, я вообще в бизнесе ничего не понимаю и не занимаюсь ним. Но тем не менее, через компании, связанные с ним, как вот панамские файлы показывают, прошло порядка $2 миллиардов. Что это такое? Какие это деньги? Все это очень интересно, но нуждается в каком-то объяснении. Нам пока внятного объяснения этому всему не дают. По поводу Ералдугина, президент Путин был вынужден выйти на экраны и сказать, что он обычный человек, да, действительно друг. Но вот купил музыкальные инструменты или импортировал из страны. Тут на $2 миллиарда невозможно купить музыкальных инструментов. У нас есть импорт в России музыкальных инструментов был в 10-10 раз меньше этой суммы, как установили, опять же, газеты ведомости. То есть объяснений логических того, что это за деньги, кому они на самом деле принадлежат, нет. И у нас только одно предположение. Если это ближайшие друзья и родственники президента, и они владели такими активами, им предоставляют такие возможности, то это, наверное, деньги, связанные непосредственно с президентом. Почему их оформляют на этих людей? Ну, зато Владимир Путин может всегда показывать карманы и говорить, что, смотрите, карманы-то пустые, у меня ничего нет, на мне ничего не числится, у меня нет счетов в банках, у меня нет никакой дорогой собственности. Но объясните тогда нам, а кому принадлежат на самом деле вот эти активы?
Как авторы расследования получили итоговую сумму в $24 миллиарда?
Это весь круг президента. Это люди, которые занимаются реальным бизнесом, они входят в список Forbes. Вот мы посчитали все их состояния, в том числе, которые Forbes там отражены, и посмотрели еще дополнительно вот на состояние Шоломова и некоторых других людей. Там есть еще, например, другие люди, которые не так заметны. Вот тот же господин Тимченко, самый богатый человек из окружения президента. Он давно занимается бизнесом, с ним все понятно. Но вот недавно он избавился от доли Сагаз. Сагаз — это большой страховщик Газпрома. Он избавился от доли в этой компании. Кому досталась доля? Он долгое время не говорил об этом вообще. «Новая газета» в конце прошлого года, в начале этого года выяснила, что эта доля, оказывается, досталась дочери Тимченко. После того, как он попал под санкции, эта доля вот куда-то откочевала, и мы сейчас выяснили, что это доля дочери. Господин Тимченко всячески старался сделать так, чтобы об этом никто не узнал. Он даже в интервью и Тарта, агентству информационному российскому, когда его спрашивали о том, вот, а как дети, он сказал, что детям ничего не нужно оставлять. Дали им образование, а дальше они сами. Но вот мы видим, что, видимо, не совсем не все можно оставлять детям, а долю Сагаз детям оставлять можно.
Можно ли говорить о том, что эти 24 миллиарда – это своего рода верхушка айсберга? Ранее, например, в эфире BBC со ссылкой на некий секретный отчет ЦРУ звучала цифра в $40 миллиардов. Эту цифру озвучивали и некоторые российские исследователи.
Ну, я не знаю, откуда брали ссылки. Мы видим то, что мы можем подтвердить. Мы считаем сами вот то, что мы можем доказать. Остальное все нам неизвестно. Я не знаю, что еще может быть, наверное, какие фамилии могут обнаружиться и какие активы у этих людей, которых мы еще не знаем, может быть. Я думаю, что в ближайшее время что-то новое найдется. А потом там все в динамике. Видите, друзья некоторые становятся родственниками, как это случилось с Кириллом Шамаловым. Сын президентского друга стал мужем дочери Владимира Путина. Тут же у него образовалось состояние благодаря тому, что ему сначала продали, дали кредит, а потом за этот кредит дали доли одной из крупнейших химических компаний в России. Благодаря чему, продав эти доли, тут же стал долларовым миллионером. Это все в динамике. Все постоянно пополняется. И людей прибавляют в этом окружении. Я думаю, что, может быть, в ближайшее время мы узнаем что-то новое, может, какие-то новые фамилии или о тех же людях, но какие-то дополнительные подробности, которых мы не знали буквально несколько дней назад.
Вы рассказываете о так называемых кошельках Путина, о номинальчиках, назовем их так, на которых записано большое количество имущества и активов. Но у тех же, например, Ротенбергов, которые также присутствуют в вашем расследовании, тоже, как мы знаем, есть такие номинальчики. Учитывались ли вот эти активы второго ряда уже, что называется, в вашем расследовании?
Нет, поскольку мы знаем, Ротенберги достаточно известная фамилия, Ковальчуки достаточно известная фамилия, мы уже на них и не смотрим. О них уже очень много всего написано. Эти люди, которые, в принципе, занимались бизнесом и до Путина. Да, бизнес не был так успешен, как он стал после того, как Путин стал президентом, но, тем не менее, они занимаются бизнесами, бог с ними. Известно, что они занимаются бизнесами, о них уже многое написано, на них постоянно смотрят. Вот они оказались под санкциями в последнее время. Мне интересен сейчас круг людей, происхождение, состояние которого невозможно никак понять логическим путем. И никто не объясняет происхождение их денег. Вот мы, собственно, пока пока сконцентрировались на этих трех людях и хотелось бы посмотреть, может быть, есть и другие фамилии. Почему это важно? Потому что мы видим, как трансформируется и как, собственно, переводятся деньги. Вот окружение Путина, которое давно занимается бизнесом, и они занимаются бизнесом, они всегда говорят, нет, это наши деньги, мы сами их заработали, да, мы получаем госконтракты, но мы же работаем тоже. Ротенберги, несмотря на то, что получают госконтракты, они же действительно выполняют какие-то работы. Ковальчуки, несмотря на то, что там есть разные преференции, тем не менее, владеют банком или как-то им руководят, и руководят достаточно эффективно, судя по всему. Ну вот, дальше идет интересная трансформация активов. Эти бизнесмены из окружения Путина так или иначе выделяют или деньги, или компании, или выдают кредиты. Эти кредиты поступают вот этим гражданам из окружения, которые не являются предпринимателями, а являются просто либо родственником, либо другом, либо крестником дочери. А дальше эти деньги трансформируются в разные проекты или просто где-то оседают. И, собственно, эти люди не ведут образ жизни миллионеров. То есть я допускаю, что вот это вот бизнес-окружение Путина каким-то образом выделяет эти деньги номинально на этих людей, а на самом деле на то, чтобы Владимир Путин им сам распоряжал. У меня складывается такая картинка, это мое предположение сейчас. Как это доказать? Ну, мы видим только то, что эти люди не совсем отвечают за свои активы. Они не могут объяснить, что там у них происходит в бизнесе, они не всегда вспоминают название своих компаний. Вот для меня это пока показатель.
Вы упомянули слово «санкции». Надеетесь ли вы, что это расследование может привести к каким-то практическим шагам со стороны властей или правоохранительных органов тех стран, которые участвуют в санкциях против России?
Вы знаете, я в первую очередь рассчитываю на то, что это приведет к каким-то шагам самой России. Мне неинтересно, ну, какие санкции против российских чиновников выдвигают за рубежом. Почему? Потому что это заканчивается все равно здесь. Вот выдвинули санкции против Тимченко. Что они помогли как-то, значит, прояснить ситуацию? Нет, для нас они ситуацию только запутали. Потому что он закрывает свои схемы, избавляется от своих активов, непонятно всей адрес, да. Это делает схемы их владения собственностью только сложнее. Но появляются новые фигуры, которые получают эти активы. Точно так же, как Ротенберг, если я разглядываю, там для активов куда-то ушло, и выясняется, что что-то досталось детям, а что-то, значит, было повешено на кого-то еще. Это очень интересная штука, но это только осложняет жизнь. В общем, для тех, кто наблюдает и мониторит то, что здесь происходит. Я думаю, в первую очередь должна быть какая-то реакция в России, то есть хотя бы попытка объяснить, что это за деньги. Хорошо, эти люди владеют этими деньгами, но вы хотя бы проинструктируйте их, что говорить по этому поводу. Или, в конце концов, признаете, что эти деньги президента, пусть он даст какое-то внятное объяснение по поводу того, как они получены и что они реально его. Да? И тогда никаких секретов не останется, пусть это будет прозрачно. Да? Зачем создавать такие сложные конструкции? Вот о чем мы говорим. Или если эти деньги получены каким-то странным образом, то нужно как-то об этом отчитаться. Нужно какой-то мониторинг этому провести. Просто потому, что невозможно дальше отмалчиваться о суммах, которые делают человека членом списка ФОПС, хотя это фактически номинальная фигура.
Говорил журналист «Новой газеты», региональный директор Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Роман Шлейнов. Вопросы ему задавал Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Как сообщила газета «Коммерсант», из-за дефицита грузовых вагонов в Петербурге скоро может не хватить хлеба. Всему виной возросший экспорт зерна. Из-за него поменялись приоритетные направления перевозок, и вагоны не доходят до местных переработчиков. В этой истории разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В распоряжении издания «Коммерсант» оказалось письмо губернатора Петербурга Георгия Полтавченко вице-премьер-министру Аркадию Дворковичу. В этом письме говорится о том, что вскоре у мукомольных предприятий города могут возникнуть проблемы, так как они испытывают значительные трудности с получением вагонов для транспортировки зерна. Если сроки поставок будут сорваны, себестоимость зерна может вырасти. Существует даже опасность остановки производства. В своем письме Полтавченко обращает внимание на то, что Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области, которые являются важными для Петербурга поставщиками зерна, вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, отчего снабжение городских мукомольных производств может сильно пострадать. Последствия же могут выразиться в возникновении дефицита хлеба и росте цен на хлебопекарную продукцию. По данным издания «Коммерсант», проблемы с грузовыми вагонами уже возникли у нескольких петербургских предприятий, в том числе в входящих в «Аладушкин Групп». Правда, на самих предприятиях, как правило, о трудностях не сообщают. Вот что говорит директор по связям с общественностью компании «Фазер» Елена Кузьменко.
компания «Фацер» на данный момент от наших поставщиков никаких уведомлений о сдвигах сроков поставки муки не получала.
На сайте городского комитета по промышленной политике и инновациям уже появился официальный комментарий главы комитета Максима Мейксина, который подчеркивает, что в Петербурге есть собственный резервный запас зерна, способный обеспечить город хлебом на долгий срок, а также полные запасы хранения по линии Росрезерва. Мейксин не отрицает, что Полтавченко отправил тревожное письмо в правительство страны, но объясняет, что оно относится только к перспективным поставкам и имеет целью исключить саму возможность возникновения в будущем дефицита вагонов для транспортировки зерна в Петербург. Максим Мейксин сообщает также о превентивных мерах, которые уже приняты для предотвращения возможного дефицита зерна, а именно о совещании представителей Минтранса, Минсельхоза, Петербургской администрации и компании РЖД, на котором было предложено включить Петербург в перечень приоритетных направлений для отгрузки зерна из зернопроизводящих регионов, а также рассматривать в первоочередном порядке заявку на подачу вагонов. Экономиста Владимира Грязневича сложившаяся ситуация не удивляет. Он относит ее к традиционно низкой в России эффективности управления.
Бардак в нашей стране был всегда. Поэтому эффективность управления во всех сферах, как государственной, так и частной, никогда не было главным приоритетом ни для самих управляющих, ни для собственников предприятий. Ну, то есть недоразвитая страна. Поэтому все может быть. С одной стороны, это же относится к средству массовой информации. Писать и анализировать сложные информационные сюжеты не хочется. Тем более, что и публика не любит думать и разбираться в сложных и важных событиях. Ну, бывает весеннее и осеннее обострение. Читатель любит, когда ее пугают. Поэтому журналисты очень часто пугают людей. Люди лучше считают такие новости. Завтра кончится хлеб, послезавтра евреи выпьют всю воду. Сейчас не хватает железнодорожных вагонов, а завтра россияне придут на землю. И народ с удовольствием все это читает. Как происходит на самом деле? Вопрос, конечно, сложный, но, как показывает практика, ничего страшного на круг не происходит. Такого ужасного. Марсиане на землю не приходят, евреи оставляют нам немножко воды, и вагоны в последний момент находятся.
Тем не менее, трудности существуют. И они имеют объективные причины. Ведь экспорт зерна этим летом и осенью вырос почти в полтора раза, а производительность труда при его отгрузке с элеваторов осталась прежней. Это тоже замедляет процесс поставок. На совещании в Минтрансе прозвучало также предложение увеличить время работы сотрудникам Россельхознадзора, которые оформляют документы на железнодорожные перевозки зерна. Тогда грузить его можно будет и по выходным.
А я предлагаю внедрить цифровую технологию. Не надо будет сидеть 24 часа в сутки, а все можно будет сделать минуты за 3,5 с помощью программ современных. В нашей стране бардак, поэтому локально на 10 минут, на день, на два может случиться все, что угодно. Может кончиться вода и исчезнуть электричество во всей стране. Минут на 10. Если говорить серьезно, никаких объективных причин для кризиса нет. Вагонов, простаивающих и незагруженных у нас из-за экономического кризиса, который снизил грузоперевозки в два раза, дефицита вагонов у нас теоретически быть не может. У нас кризис вообще-то, если кто-то забыл. У нас грузоперевозки сократились в два раза, как два последних года жалуются грузоперевозчики, те же самые эти дальнобойщики из-за Платона. Почему Платон плох? Да потому что у нас и так заказы снизились, перевозки сократились в два раза, а вы еще хотите нам новые налоги увеличить. Поэтому в такой ситуации у всех падают перевозки, в том числе в железнодорожных. Вот дефицит вагонов теоретически быть не может. Но практически, конечно, в одном месте они стоят тысячами незагруженные, а в другом месте их не хватает. А перегнать с одного места на другое, ну это извините, мы не в Америке живем и не во Франции. Это для нас очень сложно. Это нужно бумажку написать, согласовать, увеличить рабочий день диспетчера до 35 часов. Ну, конечно, это Россия.
Вы говорите о пустых вагонах, а ведь целая железнодорожная ветка Лосево-Каменогорск простаивает. Там никаких перевозок нет вообще.
Ну да. Об этом было известно еще до того, как ее начали строить, что она будет пустая, что она никому не нужна. И об этом РЖД говорила в кулуарах открыто. Когда я лично задавал вопрос Лукойлу, говорят, что это вам нужно, они мне официальный ответ прислали, что ничего подобного. Нам эта дорога не нужна. Мы вообще собираемся перейти от нефти, экспорт нефтепродуктов, и поэтому нам нужны трубопроводы. А эта дорога нам совершенно не нужна. Есть официальный ответ. Ну, циники говорят, вы не понимаете, как живет нынешняя Россия. Главный смысл всей деятельности в России – это освоение средств. Никогда не поверишь, что у нас дефицит вагонов в условиях экономического кризиса и спада грузоперевозок. Ну, может, спад начал потихоньку уменьшаться. Действительно, по некоторым признакам, Кремль не врет. И действительно, у нас начинается медленное очень. До уровня 2013 года нам еще далеко. До кризисного уровня. Ну вот, отдельные отрасли, конечно, экспортоориентированные, которые мало были связаны со всеми санкциями и с курсом рубля, то есть с ценами на нефть. Есть такой отдельный случай, да. Слава богу, времена нынче гораздо лучше советских. Потому что тогда мы делали танки, пушки и ракеты в космос бессмысленным прожиранием просто национальных богатств. А сейчас все-таки экспортируем зерно, которое кому-то нужно. И действительно, это осмысленная деятельность. Слава богу, вернулись примерно к началу 20 века, когда Россия была одним из главных в мире экспортеров зерна. Хоть занималась полезным делом. Ну вот, слава богу, мы превзошли советскую власть. Мы теперь не по пушкам и танкам лидеры в мире, а все-таки вот экспорт зерна. Путин вчера, выступая на «Россия зовет», очень гордился тем, что по экспорту сельскохозяйственной продукции, которая 17 миллиардов долларов, а оружие мы продаем всего на 15 миллиардов. Ну, там не только зерно, там все вместе. То есть экспорт сельхозпродукции у нас превысил экспорт оружия. С гордостью об этом говорил. И вообще-то я тут с ним согласен. И это предмет гордости. Ну, конечно, не все же оружие, которое мы производим, у нас экспортируется. Огромное количество оружия остается внутри страны там. Все равно это непроизводительная экономика, вредная для страны. Она все-таки еще существует. Но слава богу, что не в таких масштабах, как при советской власти. Конечно, лучше, чтобы роботов мы экспортировали и всякие IT-продукты, гаджеты. Но, извините, рылом не вышли. Это китайцы. Тут нас обошли, конечно, сильно. Ну, хорошо хоть зерно.
Многие петербургские средства массовой информации написали о том, что если из-за дефицита вагонов повысятся цены на перевозку зерна, то это в конечном счете может заметно поднять цены на хлеб. Однако Игорь, до недавнего времени работавший на одном из крупнейших хлебопекарных предприятий города и просивший не называть его фамилию, считает, что стоимость муки не так уж сильно влияет на цену хлеба.
Ситуации были разные, дефицита хлеба не было, но цены росли. Это было связано по нескольким факторам. Во-первых, росла цена на муку. Около 20% себестоимости хлеба всего составляющая. Немаловажный фактор, конечно, не только сама мука, но и стоимость энергоресурсов. Они составляют львиную долю себестоимости хлеба. Естественно, цена также растет. На моей памяти было подорожание, связанное с вот этими факторами. Была ситуация, что был не урожай. Во-вторых, отправляли много зерна на экспорт, и образовался дефицит зерна в стране, соответственно, муки. И росла цена на муку. Если речь идет о нашем северо-западном регионе, то есть мукомольные заводы поднимали цену на муку. Это было. А то, что информация по дефициту вагонов, честно говоря, такого не припоминаю за последние годы. Многие думают, что все зависит только от муки. На самом деле мука – это 20% себестоимости хлеба. Самый важный фактор – это, конечно, подорожание энергоресурсов. Ну и, естественно, топливо. Топливо, энергоресурсы – это главная составляющая себестоимости.
Экономист Петр Гребенников считает ситуацию с угрозой дефицита хлеба в Петербурге курьезной.
Недавно Медведев хвастался на всю страну, что собрали ужасно большой урожай. Мы теперь первая страна в мире по сбору зерновых. И проходит месяц, и вдруг в Петербурге опасается, что хлеба не будет. Курьезный случай-то, конечно. Но вообще-то по существу все очень просто. Действительно, поскольку на нефти стали меньше зарабатывать, решили больше зарабатывать на хлебе, раз урожай такой подвалил, да? Правда, много не заработаешь, потому что зерно – это такой продукт, где рентабельность низкая, а кроме того, очень большая мировая конкуренция. Но все равно, раз этого выхода у них нет. Тем более Ткачев тут похвастается, что вот мы экспортировали столько-то. Ну и чисто технически действительно, у нас же производственные мощности на железной дороге ограничены. Ну и все так и получилось.
По мнению Петра Гребенникова, эти трудности временные, до первого окрика большого начальника. А как только этот окрик прозвучит, вагоны сразу найдутся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 26 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.